Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
История Кшваки. Васиштха продолжил. Твой предок Икшваки, правя государством, размышлял однажды. Каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, болезней, а также удовольствия и невежества. И не мог найти ответ.
Мудрецы направляют свой ум не на повседневную жизнь, а на абсолютные предельные категории. Они задаются абсолютными вопросами. Что есть Бог? Что есть этот мир? Кто есть я? И какова моя связь с Богом? Какова моя роль в этом мире? Это 4 фундаментальных вопроса, которые задают садху, задают мудрецы, направляя на исследование этих вопросов всю силу своего понимания, силу интеллекта, силу своей души. Тогда это называется вичара. Внешний мир тоже требует определенной направленности сознания. Однако направленность сознания на внешний мир не должна доминировать у садху. Доминирование направленности сознания на внешний мир – это признак мирского человека, озабоченного поисками счастья в мирской жизни. Именно для этого человек, желающий обрести освобождение, принимает саньясу. Саньяса – это такой водораздел, когда он дает клятву себе, святым линии передачи, богам, и показывает обществу, что он принял решение изменить направление своего ума, думать не о женитьбе, не о привязанностях, которые остались, не о деньгах, не о славе, не о репутации, не о политике, не о царях, не о желаниях и развлечениях, не об удовольствиях, а думать об этих предельных вопросах. То есть это признак качеств садху. Считается, чтобы задавать эти вопросы, думать о них и отдавать им энергию своего ума, нужно обладать большими заслугами. Потому что сам факт постановки этих вопросов, если человек не подготовлен, он заставляет чувствовать себя человека неуютно. Если у него не воспитаны высшие контуры сознания, не открыты верхние центры. Потому что ответа на эти вопросы нет на уровне свадистаны чакры, манипуры чакры, анхаты чакры. И человек не может познать мир через эти чакры. Если, конечно, он не мастер созерцания, не раскрыл в них естественную мудрость. В общем, я могу познать, дать ответы на эти вопросы и на уровне Муладхары чакры, без всяких проблем. И на уровне свадистаны чакры, и на уровне манипуры чакры. Даже на уровне витала, сутала, расатала чакр. Потому что если ты знаешь, как можно извлекать мудрость, ты можешь объединять недвойственную мудрость с энергией. Но в общем мы говорим о среднем человеке. На этих чакрах ответа на вопросы нет. Поэтому когда человеку, у которого сознание остановилось в анахаты чакре, говорит, а в чем смысл жизни? Он говорит, ну как, в детях, все. Все, вот решил, он решил так, мама сказала. Все, в детях, он больше не исследует, он все для себя решил, он не может выше подняться. Потому что если он начнет подниматься выше, придется менять все свои представления. Так направлять свой ум изо дня в день, годами на абсолютные категории, это признак, даже если не садху, истинного философа. Это роскошь, которая возможна только для тех, кто имеет драгоценное человеческое рождение. Животные не могут это делать, голодные духи не могут делать. Если голодным духам задают эти вопросы, их начинает бить карма. Это запретная тема для них. Если животным, потому что они подвержены особым энергиям, раджас, тамас. Если животным задать эти вопросы, они не понимают их. Запрет на эти вопросы. Просто не могут даже понять. Никакой реакции. Поэтому есть такая поговорка. Это все равно, что попытки кота научить петь веды. Драгоценное человеческое рождение означает у нас достаточно осознанности задавать эти вопросы. Сам факт обращения внимания на эти вопросы, исследования – это уже садхана. Это уже открытие глубоких уровней сознания. Потому что исследование этих вопросов неизбежно ведет к озарению. Пратипха – озарение. Прозрение в божественную природу реальности. Когда мы дальше их исследуем длительное время, ответ на эти вопросы приходит в виде прозрения, удьямы. И вот озарение и прозрение – это стадии, которые проходит садху. Когда он получает озарение, то говорят, что он обрел стадию передачи. Когда с ним произошло прозрение в природу реальности, то он обрел стадию зачатия. Пусть это еще не полное просветление, но он уже кое-что прозрел в этой жизни, выполнил большую духовную работу. Но если нет ни озарения, ни прозрения в природу реальности, мы должны усердно трудиться. Усердно трудиться до тех пор, пока не обретем истинное озарение, истинное прозрение в природу реальности. Озаренный, он увидел вспышку, это подобно молнии. Она сверкнула и исчезла, но память об этом будет всегда с ним. Он никогда больше не останется прежним, если он полностью не глуп. Он будет искать, как возобновить эту вспышку, как вновь ее найти. У него будет даже своего рода тоска. Он не будет знать, как к ней подойти, но эта память будет определяющей для него. Обретший прозрение, он изменил свои взгляды на мир. Он перестроил свою ценностную систему, свой уровень осознанности, и теперь видит мир через глаза такого прозрения в природу реальности. Например, он прозрел, что мир иллюзорен. И этот факт, он сразу все меняет. Вы не можете остаться прежним, если вы прозрели. Как бы все значит все. Иллюзорен значит иллюзорен. Есть такой рассказ. Один человек купил такое дерево. Бонсай называется. Слышал кто-нибудь? Маленькое дерево такое. Очень маленький, карликовый. Вернее, купила его жена, и она поставила на подоконник. Ну, по крайней мере, он так думал, что это бонсай. И он потом сам зашел в интернет, изучил все про это дерево, как за ним ухаживать, и начал его поливать. 8 лет каждое утро. Он его поливал с любовью, разговаривал с ним. А утром однажды, через 8 лет, жена заходит и удивленно спрашивает: «А зачем ты его поливаешь? Оно ведь пластмассовое. Я его купила как декор». И он говорит, все, мир перевернулся. 8 лет жизни. И вот прозрение в иллюзорную природу реальности – это примерно то же самое. Мир перевернулся, и вы переоцениваете всю вашу жизнь. Если вы прозрели, больше вы не будете относиться к этому дереву как к реальному. Вы не будете больше поливать дерево сансары. То есть не бывает просветленных людей, которые поливают дерево сансары. Ну это глупо, они же и увидели, что оно пластмассовое. И тот, кто дальше находится в состоянии прозрения, живет аккуратно, вынашивая его, он все глубже, глубже погружается в прозрение природы Бога, вплоть до полного просветления и освобождения на стадии рождения.
После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков источник этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын, ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самоосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь, как космос, и повсюду, как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанностей, ни освобождения».
Если мы будем пытаться понять эти фразы умом, мы не можем, не сможем этого понять. Для ума все это, конечно, существует. Если мы попытаемся понять это через чувства, через телесность, через эмоциональность, будьте уверены, для чувств, для тела, эмоциональности все это существует. Например, если персонаж компьютерный, виртуальный, и ему говорить, что виртуальная реальность – это иллюзия, но если он сам состоит из битов и байтов, из пикселей, то он полностью подчиняется законам виртуальной реальности. Она на него влияет, он не может никак понять, что ее не существует. Если мы будем смотреть и пытаться понять эту истину умом, через эго, мы тоже не можем в нее прозреть. Нам надо подняться выше. Выше телесности, выше эмоциональности, выше праны, выше ума и выше даже личностности, эго. И такой взгляд, он существует. Это взгляд глубокого осознавания атмана, глубокого единства со своей природой. Как только мы смотрим из этого видения, мы подтверждаем те слова, которые написаны в йога-васиштхе. Поэтому вопрос не стоит в том, чтобы изменить мир. Вопрос не стоит в том, чтобы усовершенствовать мир. И даже не в том, чтобы усовершенствовать себя. Потому что ложное усовершенствование себя, как, например, путь Анава-марга, это тоже попытка менять виртуального персонажа. Добавлять ему каких-то, делать его апгрейд. Вопрос в том, чтобы увидеть глазами истинной природы.
Но это знание не прочитаешь в книгах, и помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя.
Гуру будет вам помогать, насколько может. Он свою работу делает, но его возможности здесь ограничены. Его благословение возможно, передача, Но он не может сделать эту работу в вас, внедрившись своим умом в ваш ум. Поскольку это как мед, его нельзя есть за другого. Это как любовь, и нельзя любить за другого. Духовный путь предполагает персональность в реализации, свободу выбора и принятие очень тонких решений. Но он будет постоянно вас вдохновлять, подталкивать к этому, намекать. Как бы так, намекать, становись монахом. Такой тонкий намек. Или там, изучи йога Васиштху. Очень много намеков нужно сделать, очень много помощи. В расчете на то, что вы свою работу тоже будете делать хорошо. И вот когда работа духовного учителя, работа ученика вместе, вот тогда такая помощь возможна. Учитель делает свою работу, свои 50%, ученик делает свои 50%.
Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» – заблуждение, и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого осознания». Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению.
Люди, живые существа – это, можно сказать, очень сложные духовно устроенные механизмы с чистым сознанием внутри. Тело – лишь видимая часть продолжения этого чистого сознания. Большая часть скрыта. Таким образом, мы все скрываем самих себя перед собой и перед другими. Мы выдаем себя за то, чем мы особо и не являемся, за тело. Мы вводим в заблуждение самих себя и других. А наша подлинная суть скрыта и от нас самих, и от других. Молодая женщина вводит молодого мужчину в заблуждение. И она считает, что это нормально, путь женщины. Мужчина рад ввестись в заблуждение. Он считает, это путь мужчины. Оба друг друга дурачат. Один атман вводит в заблуждение другой атман. Один говорит, я тело, посмотри, какая я женщина. Другой говорит, а я мужчина, посмотри, какой я мужчина. Внутри того и другого за ними стоят атманы. Но ни тот не подозревает, вернее, ум мужчины не подозревает, что он атман и что женщина атман. Ум женщины не подозревает, что она атман и мужчина атман. Потому что их умы воспитаны по социальным шаблонам. Получить диплом, закончить вуз, устроиться на работу, родить ребенка, взять в кредит квартиру и машину, отдать детям, детей, внука родителям на воспитание, ездить, отдыхать за границу. И это называется жизнь. Таких шаблонов может быть и другие шаблоны. Это только один маленький шаблон. Миллиарды шаблонов. Но все они телесно ориентированы, стоят на концепции «я есть это тело». Атман вводит себя в заблуждение, играючи. Он наслаждается этой игрой, пытаясь выработать в теле и уме инструменты своего влияния на материальный мир. Атман не страдает, атман просветлен. Но на каком-то этапе зародилось ложное осознавание в уме и теле, и личностность наша сложилась как отдельная, отсоединенная от атмана. И эта личностность живет своей жизнью, имеет свои цели и планы, свои проблемы, свой ментальный каркас. И именно она вдруг понимает, что она не удовлетворена собой, не удовлетворена миром. Она ищет освобождение и просветление. Она хочет найти связь с атманом.
Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать. «Увы, я умираю». Или «О горе мне! Мое положение безвыходно!» Такими мыслями невежество только укрепляется. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий.
Сознание, свободное от рождения и смерти. Узнать свой ум до рождения – это один из принципов просветления. Когда мы не родились, где мы были, кем мы были? Мы были этим чистым сознанием. Всеобъемлющим пространством чистого света, без субъекта и объекта. Это даже трудно представить. Возможно, мы были этим всего лишь мгновение и слабо осознали. И затем из этого пространства выделилось наше иллюзорное астральное тело, которое имело форму, личностность. И затем оно начало поиск будущего воплощения в утробе матери в материальном мире. Но это пространство чистого света также осталось. И тонкое астральное тело, которое на самом деле управляет нашим самочувствием, нашей судьбой, нашим мышлением, оно также существует и живет параллельной жизнью в своем измерении. И именно оно определяет наши высшие ценности, цели, интуицию. Мы его не очень-то осознаем, но оно является нашей более глубокой сущностью. Оно приходит к нам через тонкие настроения, через знаки, интуицию, через сновидения, через мелькающие в аджна-чакре образы, через тонкие прозрения в душе, через эмоции и чувства, через воображение. Очень сложно им управлять, сложно вообще пробиться к тонкому телу сначала. И мы пытаемся пробиться к тонкому телу, упражняясь в визуализации. Мы пытаемся взять руль этого тонкого тела, направлять его не туда, куда оно привыкло действовать. Оно привыкло действовать в соответствии с самскарами, с васанами. А мы пытаемся через внешнее поклонение направить его к божествам святым, через медитацию направить в причинное тело и в пустоту. С помощью визуализации мы пытаемся придать ему форму Дататрии, божества, а также вдохнуть его в него божественный свет, божественную любовь, то есть приобщить тонкое тело к своим истокам, корням. Поэтому йога иллюзорного тела – это йога, которая действует через тонкое тело. Мы пытаемся пробиться к нему в сновидениях. Однако тонкое тело это не то, что мы ищем, это инструмент, с помощью которого мы стремимся пойти еще глубже, в причинное тело, которое вообще мало осознаем, но именно оно является нашей сутью. И причинное тело также существует прямо в бодхисаттвенном состоянии прямо сейчас. Когда очень глубоко и без оценок вы очень внимательны, это действует причинное тело. Когда вы воображаете, это действует астральное тело. Просто они неявны, но без них мы бы не могли ничего не осознать, не существовать, не подумать. И через тонкое тело мы стремимся войти в причинное тело, чтобы, пребывая в причинном теле, осознать атман. Поэтому, если мы проанализируем, согласно тантрам, состояние джаград, в состоянии джаград можно выделить разные уровни. И вот джаград-джаград – это когда вы пребываете бодрствующим в бодрственном состоянии. Грубо говоря, на уме, в теле. Вы отождествлены с телом и с умом. Полностью отождествлены с материальными объектами. Это значит джаград-джаград. Это монахи раньше так шутили. Садятся в медитацию и так передают. Я в джаграте. Так джаград означает, что ты в полном контакте с материальным миром, и ты контактируешь с материальным миром понятийным умом, органами чувств. Ты вот во внешнем, через органы чувств воспринимаешь мир. Это и есть джаград-джаград. А джаград-свапна означает, что немножко ты обратил свой ум вовнутрь, и в тебе активно тонкое тело, воображение, визуализация. Ты чувствуешь интуитивно знаки тонкого тела, видишь образы. И джаград-свапна – это значит, в бодрствующем состоянии, будучи в материальном мире, ты видишь духов, видишь будущее, прозреваешь ясновидящим оком астральный мир. Это Джаградсвапна. Тебе доступен этот слой сознания. Достаточно кундалини подняться к аджной чакре, Джаградсвапна раскрывается. Джаградсушупти означает, что сахасрара чакра активна, аджна чакра достигла наполненности. Ты превзошел мир образов, и в бодрственном состоянии тебе интуитивно раскрывается высшее понимание, пространственность, чистое сознание, как великий наблюдатель, самодостаточное осознавание. И причинное тело раскрывается тебе, как очень глубокий внутренний наблюдатель. Это называется Джаград Сушупти. В это время ум очень спокоен, не выносит никаких суждений, никакой ряби, никаких мыслей, они на периферии. И ты понимаешь, что думать – это заблуждение, думать – это невежество. Не то чтобы думать, а отождествляться. Думать можно, вот отождествляться нельзя. Тебе любая мысль может выглядеть, приносить даже боль, если ты, думая, начинаешь отождествляться. Ты начинаешь чувствовать, что думать – это неприятно. Скользить на ментальном уровне – это ж такая глупость. Когда можно быть бесконечным сознанием, прозревающим мироздание, и вот это бесконечное сознание должно быть сказать что-то типа «погода хорошая». Как это банально, как это узко, как это обусловлено. Да, даже если вы скажете что-то великое, например, там словами Канта, трансцендентальная оперцепция, там априорное знание, доопытное, это тоже ничего не выражает. Мертвые, пустые, схематичные, неживые слова. Ничего не означающие, потому что ум сам по себе – это шаблон, это схема, это просто энергия, у которой нет своего света, которая питается светом более высоких планов. И вы понимаете, ничего эти сказать пустота или даже сказать Бог – ничего эти слова выразить толком не могут по сравнению с тем, с чем вы пребываете, будучи в причинном состоянии. И тогда что происходит? У вас происходит переоценка понятий, слов, как говорил Сараха. Только познав природу ума, ты начинаешь, природу, откуда исходят слова, ты начинаешь знать цену словам. А весь мир сходит с ума по словам. Тогда вы полностью разочаровываетесь в словах. Но чтобы хоть как-то выражать истину, вы их используете. Вы разочаровываетесь в мышлении. Но чтобы решать какие-то относительные задачи, вы применяете мышление как операционную систему. Но больше мышление вас не околдовывает. Вы статус мышления резко снижаете. Мышление не имеет над вами власти. Вы смеетесь в лицо любой мысли. Вот любая мысль возникла, вы смеетесь, вы хохочете, говоря примерно. Мысль, ты меня не обманешь. Я знаю твою пустотную природу. Пусть это хорошая мысль, красивая мысль, великая, даже мысль о дхарме. Вы не обманываетесь мыслью. Это значит, статус мысли гораздо более понижен, а статус осознавания вот что является самым высоким. Это состояние Джаград Сушупти. Тогда вы можете играть мыслями. Ваш ум становится очень легким и очень быстрым. Вы не живете в мыслях, а если надо, словно коршун или другая птица ловит рыбу из воды, на секунду черкнула крылом воду, схватила и все. Когда мы были в Триполи, там птицы на пруду постоянно так охотились. Я наблюдал. Она летит. На секунду только, и все, рыба в ее клюве. Вот таким образом вы взаимодействуете с мыслями. Благодаря этому ваш ум становится легким, он перестает быть тяжеловесным, таким зашоренным, ограниченным, шаблонным. Вместо этого вы играючи вращаете мысли как хотите, вы строите из них кружева, логические схемы или захотите, обрезаете резко. Потому что вы пребываете в Джаград Сушупти. Наконец, Джаград Турья означает, с помощью этого чистого, незамутненного сознания вы постигаете абсолютную, трансцендентную реальность. И все это наяву. Я говорю о всех уровнях состояния Джаград. Все четыре состояния Джаград, бодрствования, возможны наяву. Джаград-Джаград, Джаград-Свапна, Джаград-Сушупти, Джаград-Турья. И вот Турья означает «вы постигаете божественную реальность», четвертое состояние. Измерение Брахмана вне субъекта и объекта. Оно для материального мира очень неадекватно выглядит, как бы, ну, для других может выглядеть. Его очень трудно выразить. Поэтому, когда одного мастера дзен спросили, что есть природа Будды, он встал на голову и пощелкал зубами. Невозможно выразить. Вот как бы ты ни хотел, даже сказать тишина или молчание. Нищита, ерунда все. Это все слова. Это состояние не имеет ничего общего с материальным миром, но оно может переживаться в бодрственном состоянии в материальном теле. И для нас эти четыре состояния, четыре измерения Джаград очень важны, потому что вся созерцательная практика лая-йоги, работы с санкальпами проходит именно в подступающей концентрации на стадии подступа, в бодрственном состоянии, чтобы затем перейти выше. То есть это начало, конечно, это не конец. Потому что, освоившись в состоянии Джаград, переживать Джаград-свапна, Джаград-сушупти, Джаград-турья, мы обретаем первичное просветление. То есть это хорошая стадия зачатия, хорошая стадия вынашивания. Джаград-турья – это уже хорошая стадия истинного вынашивания. Это просветленное, полупросветленное состояние. Мы должны пойти выше, войти в свапна, научиться переживать. Свапна-джаград, свапна-свапна, свапна-сушупти, свапна-турья. Это означает наше просветленное состояние осознанности турьи, или состояние причинного тела плавно должно перейти в сон со сновидениями, и там мы заново учимся осознавать себя как маленький ребенок, восстанавливая тот же статус осознанности, что и в бодрствовании. Наконец, когда будут пройдены высшие уровни свапна сушупти и свапна турья, то есть обретено четвертое состояние, причинное переживание, и затем обретено четвертое состояние Тури во сне со сновидениями, мы можем себя поздравить. Мы достигли полного просветления, которое позволяет не перерождаться, которое позволяет в барды достичь освобождения. То есть мы стали тем, кого зовут Дживанмукти, освобожденный при жизни. Есть тело, еще есть карма прарабдха, которая по инерции отрабатывается. Но глубоко внутри мы едины со Всевышним Источником, едины с Абсолютом. И это, конечно, еще не все. Есть следующие стадии, но это уже стадии махасидхов, махасидхов, богов, когда в причинное тело переносятся разные уровни осознанности. И затем реализовываются высшие уровни Турии, 8 состояний Турии, Брахмананда, Нирананда и так далее. Но об этом сейчас рано говорить, потому что стадия просветления в Джаград и Свапна – вот что самое главное для нас вот в эти годы.
Оставайся самим собой без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье.
Смотрите, такие наставления даются даже царям, а у царей больше забот, чем у монахов. Разве у вас есть только забот? На царя на юге нападают, на севере бунтуют. Там экономика идет под откос. Здесь рядом министры с военачальниками строят заговоры, интриги, хотят другого поставить на место царя. Наложницы, любовницы. Вот как среди этого кошмара практиковать? Это большая тапасия на самом деле. Джанака, он, наверное, единственный, кто смог так практиковать. Но и были другие цари. Рама был просветленным царем. Затем сын Прохлад, сын Хираньякашипу, предводитель асуров. То есть, несмотря на все это, многие из них практиковали путь созерцательного присутствия и естественного состояния, достигли пробуждения. Вы в монашестве не имеете таких дел, забот и отвлечений. Ваши контакты с людьми, с клешами ограничены. Вы не ведете войны, вам не надо охранять царство. У вас гораздо более мягкая, ровная жизнь. То есть есть больше гораздо возможности выполнять наставления Васиштхи. Но эти цари приводятся в качестве примера просветленного действия. Таким же образом и нам нужно учиться искусству просветленного действия.
Сознание развлекается, создавая видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное осознание наполняет всю Вселенную. Увы, невежественный человек не понимает это, хотя осознание находится в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством.
И здесь вопрос, как же увидеть то, что есть все? Сколько бы об этом ни говорить, это сложно увидеть. Нужна целенаправленная практика, целесообразная практика. Само по себе воззрение открывает нам путь, но постижение воззрения приходит через правильное созерцание. Только правильное созерцание приводит к постижению воззрения Адвайты. Это значит, мы должны все время спрашивать себя, а в правильном ли я созерцании? Насколько я постиг правильное созерцание? Каковы ошибки и отклонения в правильном созерцании? Что мне делать, чтобы их преодолеть и не совершать? Каковы методы противоядия есть, чтобы уходить от неправильного созерцания и входить в правильное? Что говорят по разным поводам мастера правильного созерцания? Как правильное созерцание воспитывать в повседневной жизни? Как объединять с различными обстоятельствами? Каковы дополнительные методы для усиления правильного созерцания? Все эти тонкости мы должны постичь. Основой правильного созерцания является внимательность. Не воспитав внимательность, невозможно обучиться правильному созерцанию сразу, по крайней мере для большинства. Есть талантливые люди, кто обладает сильной тенденцией к джняне, уже реализовавшие какую-то степень прозрения, которые могут войти в правильное созерцание просто через передачу. Но это очень редко. Но для большинства нужна практика внимательности. Практика внимательности воспитывает свидетеля, свидетельствующее осознавание, и он должен очищен от грубых желаний, отождествлений концептуального мышления. Он должен быть выпистован, и вы в нем должны быть уверены. Например, это чувство «я есмь», в котором вы всегда уверены, что вот в любой момент вы можете его вытащить наружу, опереться на него, и оно будет с вами, и вы его никогда не забываете. И оно свободно от концепций, от телесных отождествлений внешних объектов. Это такая единственная вещь, в которой вы можете быть уверены. Это значит, свидетельствующее осознавание было реализовано благодаря практике полноты внимания. И когда непрерывная внимательность к свидетельствующему осознаванию с утра до вечера обретена, то вы готовы к переходу к созерцательному присутствию. Но если непрерывной внимательности к свидетельствующему осознаванию нет, а есть отвлечение на мысли, на эмоции или на внешний мир, невозможно сделать переход к созерцательному присутствию, потому что между этим есть целая ступень большая, невозможно ее перепрыгнуть. Поэтому нет смысла ставить вопрос, почему у меня не получается созерцание, почему я отвлекаюсь. Надо поставить вопрос, как мне быть, достичь полноты внимания? Надо взять планку пониже и хорошо упражняться в ней, чтобы не задеваться эмоциями, чувствами, внешними объектами и мыслями. Практиковать простой вид внимательности, несложный. Не тройную санкальпу с испусканием из муладхары чакры. Это запредельный пилотаж. Другими словами, если ты хочешь научиться на самолете, ты должен научиться сначала летать на небольшом самолете, як, там, кукурузник. Не пытаться садиться на стелс и делать пируэты. Ты должен научиться очень простым вещам. Взлет, посадка. Там руль на себя. Все. Очень простые вещи. Иначе вопрос будет стоять абсурдно. Почему я не могу гонять на стелс? Делать пируэты. А почему ты должен на нем гонять, если ты не умеешь поднять кукурузник и посадить? Да? То есть ты должен научиться хорошо полноты внимания. Даже нет вопроса, нет смысла обсуждать вопросы созерцания. По идее, духовный учитель должен сказать, не обсуждай вопросы созерцания, занимайся полнотой внимания. Год, два, пока не достигнешь стабильной полноты внимания. Только тогда возвращайся к обсуждению этих вопросов. Как бы ты не должен сейчас ставить себе нереальные цели. Вот полнота внимания, внимательность. Тогда, если мы видим, что нам не хватает полноты внимательности, мы должны приложить все усилия, чтобы обрести внимательность и не отвлекаться. Мы должны выбрать одну из основ, одну из тем четырех основ внимательности и упражняться во внимательности за телом, за эмоциями, за ощущениями, за эмоциями или мыслями. В конце концов, благодаря такой полноте, либо другие могут быть темы также, наблюдение за дыханием. Благодаря такой полноте внимания, свидетельствующее сознание будет выпистовано. Можно использовать для развития тренировки полноты внимания атма-вичару. Атма-вичара может применяться как в духе созерцания, так и в духе полноты внимания. Самый главный ключевой момент здесь – получить качественного свидетеля, получить качественного наблюдающего свидетеля. Все. Если вы его получили, вы завершили великую задачу своей жизни. Это значит, уже ни горе, ни радость не поразит ваше сердце. Это значит, уже ни обиды, ни гнев не поразят ваше сердце. Почему? Что бы ни поражало ваше сердце, вы их сможете регистрировать и наблюдать. Совсем другая картина мира. Когда обычный человек гневается, что делает садху? Он регистрирует гнев, гнев, появился гнев. И этот гнев при сильном свидетельствующем осознавании никаких проблем не приносит. Он может смеяться над гневом. То есть вы можете его там оскорблять, что-то еще делать. Он будет наблюдать свои реакции и смеяться. Он все время будет смеяться, что бы вы ни делали. Он будет все время смеяться, потому что сам свидетельствующее осознавание уже дарует ананду. Он уже дарует свободу и независимость. Это еще не просветление. Это еще даже не истинное созерцание. Но вот какие изменения в личности. Его невозможно обидеть. Вы его можете обобрать до нитки. Вы можете плюнуть ему в лицо. А он будет вам смеяться. Его невозможно испугать, он будет наблюдать. Он все время будет радостен и счастлив. Потому что само по себе воспитанное свидетельствующее осознавание – это уже половина просветления. То есть это нельзя сказать, что полнота внимания реализованная – это какое-то низкое состояние. Это уже половина просветления. Свидетельствующее осознавание само по себе – это очень радостное и ясное, любящее, открытое и мудрое состояние. Хотя в нем не хватает глубины переживания, таких как, о чем мы говорили, джаград свапна, джаград турья и далее. Свидетельствующее осознавание – это переживание, можно так сказать, джаград свапна определенного уровня. Не полное, но достаточное. Джаград свапна и джаград сушупти. И затем оно растет. И вот этот свидетель – это как бы вот ваш фундамент, ваша основа. Это отблеск атмана, это зародыш атмана, который сияние атмана, которое рождается в вас. И дальше он будет двигаться, двигать ваше сознание глубже в сон со сновидениями, в сон без сновидений. Он как канал, через него вы проходите в самое высшее измерение Турья. Поэтому тот, кто реализовал свидетельствующее осознавание, он пребывает либо в устойчивом состоянии передачи, в озарении, либо в устойчивом состоянии зачатия, прозрения. И вопрос только в вынашивании, чтобы глубже и дальше оставаться в нем. Однажды реализовав свидетельствующее осознавание, не следует почивать на лаврах и считать, что ты уже многого достиг, и расслабляться, потому что его легко еще потерять. Если ум станет активным, эмоции, органы чувств, чувственные желания, оно может уйти на второй план, а затем на третий план, а затем затеряться и исчезнуть. В это время надо быть достаточно бдительным, чтобы длительное время вынашивать свидетельствующее осознавание. И здесь йогин задает вопрос, а какие методы, как мне надо вести себя? Как правильно жить, на что направлять ум, чтобы оно не исчезло, как защитить себя? Это как вы получили драгоценность, а теперь вопрос, чтобы вас никто не украл ее. А желающих украсть всегда будет много. И первый, кто захочет похитить ваше свидетельствующее осознавание, ваше сокровище, это ваш ум. Он будет подбираться и желать сбросить его и занять первое место в вашей душе. Второй – это ваши органы чувств. Они захотят получить власть над вашей душой и затмить свидетельствующее осознавание. И третий – это ваши эмоции. Они захотят получить власть над вашей душой. И четвертый – сами внешние объекты. В общем, четыре таких врага, четыре разбойника, которые захотят похитить вашу драгоценность. И если вы неопытный добыватель сокровищ, вы можете легко растерять. Поэтому вы должны обезопасить себя, думая, как сохранить свидетельствующее осознавание. Например, если неопытный крестьянин идет на рынок, ведет корову, то там обязательно находится, или лошадь, обязательно находится какой-нибудь ловкач, какой-нибудь пройдоха, который начинает с ним заводить беседу, а в это время другой ловкач берет корову и уводит. Тогда он остается ни с чем. И вот для садху очень важно не быть таким простодушным крестьянином, у которого уводят самую дорогую вещь. Четыре разбойника. И когда у него увели, что садху делает? Он приходит к гуру и вот так разводит. Гуру его утешает, говорит, ну у тебя еще одна корова появится. Ты практикуй, старайся. Возможно, через некоторое время ты заработаешь достаточно средств, у тебя еще появится. Говорит, гуру, меня обокрали. Ум обокрал, чувства, эмоции обокрали. И все, что остается, это получать утешение и наставление, как в следующий раз вести себя, чтобы тебя снова не увели. Но дважды, трижды получив такой опыт, вы должны стать умнее, чтобы уже больше не позволять, чтобы вас так безостенчиво грабили эти четыре разбойника.
Достигается это понимание изучением писаний и в обществе мудрых. Это первый шаг. Размышления и вопрошания – второй. Непривязанность или психологическая свобода – третий. Четвертый – это обрывание оков, тенденций и обусловленностей. Счастье от осознания – шаг пятый. Здесь человек живет будто бы в полусне. Самоосознание – это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет словно бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг – трансцендентальный. Это само освобождение. В нем есть прекрасное единство и чистота. Помимо этого, оно вообще неописуемо.
Это краткое описание семи земель мудрости, которые мы проходим. О.